Дорогие друзья, братья и сестры, меня зовут Денис, фамилия моя Самарин. Я на Украине вообще, в принципе, второй раз, в Харциске еще ни разу не был. Живу я в городе Ейске, это Краснодарский край, на Азовском море. Несу пресвитерское служение. У меня пятеро деток. В Ейске я живу 4 года. До этого времени я жил в Тольятти, город такой из Самарской области. Потом переехал на служение в город Ейск. Ну, о чем я хотел с вами порассуждать? Это текст записан в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 45 по 51 стихи. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 по 51 стихи. Я прочитаю, потом некоторые мысли поделюсь с вами. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому». Друзья, моя проповедь о Нафанаиле, ну и вокруг него. Хотя мы об этом человеке знаем меньше, чем о Петре или Павле или о ком другом апостолов, но этот человек очень интересный. И начну я с того, что сказано было Нафанаилу. Друзья, когда он пришел к Иисусу Христу, то он пришел туда с сомнением, а тот ли это человек, о котором писал Моисей и пророки. И он убедился, что это тот человек. И он говорит: «Ты Господь и Бог». И Христос говорит: «Ты уверовал, потому что я сказал тебе, что видел тебя под смоковницей». И вот следующие слова, на которые я хочу обратить внимание в первую очередь. Он говорит: «Увидишь больше всего». Друзья, когда я эти слова прочитал, они наполнили меня большой радостью. И я по своей жизни скажу, что эти слова 100% исполняются. Я родился в неверующей семье. Первый раз в жизни я Библию увидел в 16 лет. Читал ее тайком. Ну, не потому, что меня запрещали, а потому, что стеснялся, что читаю Библию. Вот. И потом, когда я встретил верующих и уверовал, мне было 17 или 18 лет. Друзья, я скажу вам, 100% в моей жизни исполнились эти слова. И исполняются, и я надеюсь, еще будут исполняться. И увидишь больше всего. Я общаюсь со своими друзьями, неверующими, с кем мы вместе учились или с кем мы вместе какое-то общение имели. И я могу сказать, что моя жизнь намного полнее, намного интереснее, намного разнообразнее, чем жизнь этих людей. То есть, друзья, Христос Нафанаилу сказал: «Увидишь больше всего». Что бы мог увидеть Нафанаил, если бы он не встретился со Христом? Давайте вот представим, что увидел бы Нафанаил, если бы он со Христом не встретился? Какова жизнь была бы? Ну, мы не знаем, чем он занимался. Допустим, он был рыбаком. Ну, он рыбачил бы всю жизнь, да? Или он бы занимался каким-то другим делом. Жил бы, работал, дом. Вот, потом бы состарился и умер. Друзья, но Нафанаил встретился со Христом. Какая его жизнь стала? Исполнились ли слова «увидишь больше всего» в его жизни или не исполнились? Исполнились. Он увидел, во-первых, чудеса, творимые Христом. Он увидел, как мертвые воскресают, увидел, как больные исцеляются, как слепой человек видит, он это увидел. Он сам был свидетелем того, как бесов Христос изгонял. Он был свидетелем того, как Христа распяли, как Христос воскрес, как Христос вознесся. Он был свидетелем того, как язычники каялись. Он был свидетелем того, как он потом в Индию пошел, я еще про него немножко расскажу, в Индию и в Армению он пошел. И он видел, как люди каялись, от идолов обращались и становились христианами. Он это все чудеса видел. Увидишь больше всего. Друзья, и вот первая моя мысль, направление такое, которое хочу дать. Это очень актуально для молодежи, для молодого возраста. Надо понять, что человек, встретившийся со Христом, он увидит намного больше человека без Христа, намного больше. Увидит намного больше чудес в своей жизни. Его жизнь будет намного более полная, его жизнь будет интереснее, его жизнь будет осмысленнее. Друзья, дьявол со своей стороны предлагает краски жизни, но на самом деле жизнь человека, который не встретился со Христом, а который живет в царстве дьявола, она очень скучная и серая. Два человека, в одной книге описан случай, шли в одну деревню. И он, один спрашивает второго, ну и как там в этой деревне живут? А другой говорит, последнее событие в этой деревне произошло 50 лет назад. Там упало дерево. До сих пор в деревне об этом говорят. Друзья, вот жизнь некоторых людей похожа вот на эту деревню. Последнее событие произошло 50 лет назад. И живут воспоминаниями об этом событии. Иногда беседую с человеком, и он говорит, ты знаешь, я был там-то или там-то. Когда это было? Это было 20 лет назад. И он до сих пор этим живет. И за 20 лет у него ничего не произошло. Друзья, этот человек работает на своей работе, зарабатывает много денег, посвящает все себе, но ничего не видит. Друзья, потому что его жизнь бессмысленна, потому что это жизнь без Христа. Когда я работал еще в Тольятти, там в одной фирме, получилось так, что я пошел в отпуск, и бухгалтерша наша тоже пошла в отпуск. Ну, как бы мы вместе ушли и вместе с отпуска пришли. Я поехал в детский лагерь христианский, ну, молодежный, там, подростковый, там разные лагеря. А она поехала в Египет. Ну, интереснее в Египет, чем в детский лагерь, гораздо, да? Вот. Приехали мы оба и в один день вышли на работу. И она показывает фотографии. Собрался весь офис, человек 20 вокруг компьютера смотрит. Она говорит, вот это я в Египте. Ну, пляж такой, море лежит. Это мы на пляже. Угу. Следующая фотография. И это мы на пляже. А это мы тоже на пляже. А потом мы поехали в другой город. Ну, покажи. И это мы на пляже. Короче, фотографии 40, и все на пляже. Ну, в этой позе, в этой, там, с бокалом такого напитка, там, то на море, то, ну, все на пляже. Ну, потом они поворачиваются ко мне, а ты как отпуск провел? Я говорю, тоже могу фотографии показать. Ну, давай. Это вы где? Это мы в детском лагере. О, интересно. А это мы в походе. А это мы в горах. А это мы в пещеры ходили. И вы знаете, и ни одной фотографии не повторяющейся. И они говорят, слушай, а у вас-то гораздо интереснее, чем в Египте. Друзья, вы знаете, эта бухгалтерша сидит такая насупленная. Она думала, что она там герой дня будет. Вот. А оказывается, далеко не так. Друзья, и увидишь больше всего. Я могу сказать по своему опыту и по опыту многих людей, которых я знаю, что жизнь со Христом – это жизнь увидишь больше всего. Намного более полная. Иисус Христос сказал такую фразу. «Я пришел вам дать жизнь и дать ее с избытком». Друзья, сатана хочет эту жизнь у человека отнять. В книге Второзакония, 2 глава, 3 стих, там есть описать очень интересное событие. Когда народ Божий подошел к земле обетованной, но испугались. Помните, смотрители хотели смотреть, но 10 человек были против, чтобы эту землю завоевывать. И написано, что братья расслабили сердце ваше, и они ушли с этой земли и пошли по пустыне бродить. Сколько они лет бродили, кто помнит? 40 лет бродили. Друзья, ну 40 лет, какая бы пустыня большая ни была, 40 лет по пустыне бродить нельзя. Да? Ее можно пройти всю землю за 40 лет, вот так вот. Друзья, оказывается, они ходили вокруг одной горы. Там была большая гора, и вот вокруг одной горы они ходили. Ну я представляю, вот идут они, и один человек говорит, слушай, смотри, какое интересное место. Вот тут гора. Идут дальше, потом, может быть, год прошел, они опять вокруг этого места идут. И им кажется, что все новое и новое, да? А они ходят все вокруг одной горы. Ходят, 40 лет ходят вокруг горы, ходят. А Господь смотрит сверху, они смотрят, ходят вокруг горы. Вот. И потом 2 глава, 3 стих Второзакония, говорят, Господь говорит, полно вам ходить вокруг горы. Ну, то есть, хватит. Обратитесь к северу, идите туда. Но они пришли в себя, действительно, и пошли к северу. И они пришли к земле обетованной. Друзья, иногда человек ходит 40 лет, 60 лет вокруг одной и той же горы. И ему кажется, что разнообразие какое-то, да? О, надо же, мы еще по этому месту не ходили. А уже 10 раз прошли. Друзья, вот жизнь человека, некоторых людей, похожа на хождение вокруг горы. Вы знаете, что если человек по пустыне идет, то он обязательно по кругу будет идти, знаете, да? А почему? Потому что у человека одна нога всегда сильнее другой, хоть на чуть-чуть. И когда он идет, он всегда один шаг делает чуть-чуть сильнее, чем другой шаг, но чуть больше. И у него получается круг. И если нет ориентиров, то есть нет ориентиров, вот просто пустыня, то он обязательно идет по кругу, по меньшему или по большему кругу. Мы с детьми такой эксперимент проводили. То есть я, например, ну, 100 метров отмерял дерево, ребенка ставил, ну, там, или подростка, и говорю, дойдешь вот до этого дерева, получишь, например, шоколадку, но с закрытыми глазами. А что трудно? И прямо просто идти, никуда сваливать. Вот прямо надо идти, и все. Вот прямо. Ну, завязывал ему глаза, и он шел. Ни один не дошел. Ни один. То есть они все считали, что они идут прямо, но на самом деле они сворачивали, и в конечном итоге оказывались в таких местах, где невозможно их сыскать. Вот. Друзья, то есть вот так вот сатана человека вводит, чтобы человек не видел красок жизни. И Господь говорит, ну хватит вам в конце концов ходить вокруг одной и той же горы. Обратитесь к северу. Вы знаете, друзья, сатана, он пытается человека, вот иногда человек понимает, что ему надо пойти за Господом, ибо он увидит больше всего, он увидит лучшее положение, но ему это тяжело сделать. Я вспоминаю один пример из жизни Ветхого Завета, из жизни фараона. Вы помните, в Египте произошло такое событие, которое называется 10 египетских казней. Помните, да? Это очень яркое событие, 10 египетских казней. У меня есть отдельная беседа на эту тему. Она долгое время занимает, поэтому только один момент поделюсь. Друзья, и в этих 10 египетских казнях там такой момент. Вот кто помнит, какая была вторая казнь? Вторая казнь. Кто вспомнит из молодежи? Вот об этом мы еще скажем потом, когда будем говорить о чтении Писания. Друзья, ну неужели никто не вспомнит, какая была вторая казнь? Ну хотя бы любую казнь назовите, любую. Вот, это вторая казнь. Жаба – это вторая казнь. Вот вы правильно попали. Друзья, написано так, что из реки, из Нила вышли жабы. Друзья, жаба – это не лягушка. Мы однажды с детьми рассуждали на эту тему, и мы хотели показать им жабу. Искали в болоте жабу 3 часа с одним братом. И нашли маленькую, миленькую лягушечку такую. И когда показывали детям, они ее гладили, им нравилось. Друзья, на самом деле жаба, она такая большая, она такая пупырчатая вся, зеленая и не очень приятная на вид. И вот дело в том, что египтяне, они поклонялись жабам. Это у них была богиня чадородия и плодородия. Она изображалась на леске лотоса, и у кого не было детей, или у кого скот не рождал, или земля не рождала, они приносили этой жабе жертвы. Вот. И поэтому Бог показал им, что если вы жабе поклоняетесь, то, пожалуйста, вот вам этих жаб в избытке. И вот из Нила вышли жабы в огромном количестве. Я видел такую картину, художник изобразил, египтяне с большими щитами стоят, держат натиск этих жаб, жабы переваливаются через верх, падают и ползут в город туда. И вот что делать теперь египтянам? И они все убегают, но особенно женщины, да, это вообще для них это вопрос такой. Они убегают, и написано, и войдут жабы в дома твои, так написано. Но там стекол же не было, вот они все двери позакрывали, а жабы все равно через окна, через проем какие-то в дом залазят. И я понимаю так, что они вот в дом когда залезли, то в спальню тогда убегает человек, ну, чтобы во внутреннюю комнату в какую-то. Написано, и в спальню твою войдут жабы. Тогда они, ну, повизгивая, наверное, на постель забежали, да, встали на постель. И на постель твою заползут жабы, так написано. Вот, и даже знаете, куда жабы попадут? Написано, в квашни твои. Ну, квашня – это тесто. Представляете, человек отвернулся там за солью, тут жаба упала в квашню, запекли и подали за стол. Друзья, то есть везде, со всех сторон, везде эти жабы. Противно. Открывает вот он шкаф, она на него падает, на подушку ложится, она там. Везде, вот все заполонили. И фараон, а фараон был человек такой, он же как бог считался земной. До него было дотрагиваться, можно было только нескольким людям избранным. Они могли его раздевать, одевать и что-то помогать ему. А тут написано, и на тебя, фараон, жабы тоже зайдут. Вот прямо на тебя, вот на твои одежды. И вот такая сильнейшая вот ситуация. И убивать их нельзя, потому что, ну, во-первых, их много, невозможно убить. Во-вторых, это они их почитают как за богов. И с ними невозможно жить. И вы знаете как? И написано, что фараон говорит, Моисея призывает и говорит, Моисей, убери этих жаб, убери. Все, видеть их не могу, убери. Сделай, что хочешь, лишь бы они ушли. Моисей говорит, хорошо, я помолюсь Господу, и Господь этих жаб уберет. И спрашивает такой вопрос, когда мне помолиться Господу? Вот, сестры, как бы вы ответили? А? Сейчас молиться, да? Я думаю, вы бы вцепились в Моисея, вот так, Моисей, не отпущу тебя, пока ты не помолишься. Фараон подумал, подумал и говорит, Моисей, завтра помолись. Друзья, я когда первый раз это прочитал, я диву даюсь. Почему завтра? Вот вы можете мне объяснить, почему завтра? Вот вокруг эти, ну представьте, да, вот вокруг эти жабы, да, со всех сторон. И он уж не может их на них смотреть. И ему говорит, я помолюсь, и Господь уберет. Когда помолиться? Он говорит, завтра помолись. Почему завтра? Друзья, если бы он был какой-нибудь юный натуралист, еще можно было понять, да, он изучает их там или еще что-нибудь. Но они ему противны. Почему он хочет от них избавиться только завтра? Друзья, это принцип, который сатана вкладывает в души людей. Я сколько знаю молодых людей, вот с ними беседуешь, говоришь, слушай, ну ведь христианская жизнь лучше, ты понимаешь, да, интереснее, да, да ты можешь и на благовестии быть, и можешь у тебя друзей столько, да, все, надо с Богом примиряться, надо, когда? Ну, может быть, в следующий раз. И не понимаешь, почему в следующий раз? Неужели тебе хочется еще немножко потешить свое, это, себя там с этим, еще хотя бы один вечерок я с этими жабами проведу вместе. Хотя бы еще немножко поиграю. Друзья, неужели так хочется? Неужели так вот этот грех тебе нравится, что ты готов отложить примирение с Богом, выйти на дорогу на север? Неужели тебе так нравится ходить вокруг этой горы бесконечно? Неужели тебе так нравится вот эта жизнь серая и однообразная, с бременем греха, что ты готов вот с ней смириться, лишь бы с Богом не иметь отношений никаких? Друзья, в жизни даже уверовавших христиан, молодежи, бывают такие периоды, когда они потеряли вот этот огонь, когда они потеряли вот это желание идти за Богом, трудиться для Него, когда они потеряли вот это стремление постоянно быть в общении с верующими, в каких-то, ну, таких общениях. И бывает молодежь вот на работу какую-то хорошую напали, там деньги большие, и все забросили, и занимаются только вот тем, что они зарабатывают, или какие-то у них свои дела, и все, и вот пошло круг хождения вокруг горы. Друзья, Нафанаилу Господь говорит, что ты увидишь больше сего. Ты увидишь больше сего. И хотелось бы, вот первая мысль, которую я хотел обратить внимание, чтобы и вы в своей жизни понимали, что жизнь с Богом, со Христом и в церкви – это жизнь, в которой мы видим намного больше того, чем предлагает враг душ человеческих. Эту жизнь надо не откладывать на завтра. Эту жизнь не надо откладывать на следующий год, до следующего молодежного лагеря или до следующего общения. Эту жизнь нужно получить сегодня, чтобы у нас не было такого, что завтра. Друзья, дальше. Написано так, что Нафанаилу было сказано, и Филиппу было сказано, и увидишь небо отверстым. Увидишь небо отверстым. Друзья, мы не понимаем, или точнее понимаем, но, может быть, не до конца ценим, какое благословение в жизни христианина видеть небо отверстым. Что значит небо отверстое? То есть небо открытое. Это открытое для наших молитв, открытое для общения с Богом. Это небо открытое для нас, небо открытое, и увидишь небо отверстым. Когда я учился в институте, у нас, ну знаете, в каждом учебном заведении есть такие люди, которые как бы учатся, и в то же время они не учатся. Ну, например, один у нас был такой человек, учился вместе со мной. Когда он зашел на экзамен, то преподаватель ему сказал, скажи, как меня зовут, и я поставлю тебе тройку. И он не сдал экзамен. Завалили его. Потом он говорит, завалили меня. Завалили. Вот. Друзья, ну такие везде бывают. И вот был такой один человек там, Сергей его зовут. И он тоже такой же, знаете, тоже такой же. Он трудно вообще понимает, вообще о чем идет речь. И у него уже масса-масса неудовлетворительных оценок. И вот следующий экзамен, и если он получит неудовлетворительную оценку, его выгонят из института. А мы с ним о Боге, у меня не получалось с ним о Боге разговаривать. Я вот начинал с ним о Боге говорить, а он говорит, Денис, вот давай об чем угодно, только не об этом. Это мне не нужно, это мне не надо, только не об этом. Ну, говорю, хорошо, насильно мил не будешь, как считаешь. И вот мы с ним несколько раз я пытался заговаривать, не хочет. И вот тут ему подходит экзамен. А экзамен очень строгий. Вот этот преподаватель, который у нас принимал экзамен, он очень строгий. Он в кабинете запирался один, вызывал по одному, вот, задавал самые каверзные вопросы. И почти даже, ну, в общем, я могу сказать, что когда мы первый раз ему сдавали экзамен, первый раз, то из 40 человек, вот, ну, у этого преподавателя фамилия Кувшинов. Вот, и из 40 человек получил тройку только один, все остальные получили двойку. А почему только один получил? Потому что у него тоже была фамилия Кувшинов. Ну, он так снисходительно к своему отнесся, это целый трог. И вот, друзья, такая ситуация, что теперь уже, ну, это уже следующий год, там уже не попроще немножко, и надо ему сдавать экзамен. И вот этот, все дрожат. Этот Серега тоже дрожит, потому что если он получит нет, все, ему выгонят из института. И вот он заходит туда, там его минут 15 не было, выходит, такой довольный, счастливый. Говорит, тройка, мне тройка, такой довольный. Потом подходит ко мне, обнимает меня и говорит, Денис, а я молился. И потом говорит, и Бог меня первый раз услышал. Я говорю, теперь благодари. А он говорит, а теперь мне это уже не надо. Вот. Друзья, то есть мысль какая, он один раз помолился, и для него это было полное откровение, что Бог его услышал, он помолился. Надо же, Бог меня слышит. Это что-то удивительное. Бог меня слышит. Друзья, и увидишь небо отверстым. Я уже привык к тому, что Бог меня слышит. Я уже, ну, к тому времени, когда он этими словами сказал, я уже был несколько лет верующий. И я привык к тому, что да, мы можем молиться, и Бог слышит, Бог нужды свои открывает. Я это увидел. Я уже это понял. Друзья, первый раз я расскажу вам один пример. Когда я первый раз в жизни увидел, услышал верующих, я еще в школе увидел верующих, и мне они сказали, что есть Бог, и я Библию получил, вот, то я еще в школе учился, вот, и мне говорят, что вот помолишься Богу, и Бог тебя обязательно услышит, и Бог все может, и я думаю, надо как-нибудь проверить, не молился никогда, просто думаю, надо как-нибудь проверить, я же человек современный, критически настроенный, не буду все на веру принимать, надо проверить, и вот у нас история. А по истории у нас учительница проводила такие вещи, называется «летучка» называлась. То есть в начале урока вопросы по предыдущему уроку, письменно. Ну и как, знаете, когда экзамен большой, там, с разных тем, то хоть что-то можно ответить. А когда экзамен маленький, то есть по одной теме, если ты ее не знаешь, то ты ничего не ответишь. Вот. Ну я написал там наугад, что знал. Ну я не был на прошлом уроке, написал наугад, что знал. Отправляю, и у меня мысль такая. Если Бог, тебе же говорит, если ты помолишься Богу, то Бог все усмотрит и все ответит. Я думаю, вот и хорошо, сейчас и проверим. И так вот внутренне закрыл глаза и внутренне говорю, Господи, вот я знаю, что я ничего не написал. Или написал все неправильно. Сделай так, чтобы мне не было двойки. А про себя думаю, а я в любом случае в выигрыше. Если не двойка, хорошо. А если двойка, значит Бога ну, нету и все это обман. Ну, на следующий урок она оценки раздает. Друзья, знаете, ну как вы думаете, Бог меня услышал или нет? Услышал. Я получил кол. Вот. Друзья, это было первый раз за всю историю моей жизни школьной. У нас никогда в жизни не ставили кол. Никогда. Такой оценки просто нет. Ну что это за оценка такая? Двойка – это оценка. Друзья, и вы знаете, я получил этот кол. И я увидел его, и я понял, что Бог 100% есть. 100%. Потому что явно ответил на мою молитву. И еще и своих принципов не нарушил, да? Явно. Друзья, я понял, что Бог есть. Я точно это понял. И мне еще понравилось, как... Знаете, я был довольный. То есть вот бывает, когда вот с чувством юмора кто-то что-то сделает, да? Вот я понял, что Бог есть, и еще он очень хороший Бог. Вот. Друзья, этот Сергей говорит, я молился. Друзья, бывает так, с человеком общаешься, и он говорит, да, было время, Бог мне ответил, например, по какой-то нужде. Друзья, но это разовый случай. То есть Бог человеку ответил, но для него небо закрыто. Он не знает, где найти утешение. Он не знает, где найти покой. Он не знает, как в молитве Богу что-то сказать. Для него небо закрыто. Нафанаилу Бог говорит, и увидишь небо отверстым. Оно для тебя всю жизнь будет отверсто. Ты будешь молиться, и Бог с тобой будет разговаривать. Друзья, это величайшее, величайшее преимущество христианина. И увидишь небо отверстым. У Александра Солженицына есть такое произведение, называется «Один день Ивана Денисовича». Ну, кто-то по литературе, может быть, помнит. И там был такой, описывается такая ситуация, один день всего лишь из жизни человека из ГУЛАГа. И вот описана ситуация очень тяжелая. Они просыпаются, у них стены заледенелые, холодно. Им надо на работу идти, в 30-градусный мороз кирпичи ложить. Он мечтает, чтобы он заболел, чтобы его в лазарет отправили, вот этого Ивана Денисовича. Вот. Потом, когда ему сказали, что сегодня ты пойдешь полы мыть там у офицерского состава, он обрадовался, потому что намного легче, чем идти на мороз. И вот там описывается, как вот озлоблены все эти зэки, как им тяжело, как им трудно, как им вот все это надоело, как они хотят от всего этого освободиться, даже умереть хотят, лишь бы от этого всего избавиться. И там написано, и был у нас один Лёшка-баптист. Он стоит, смотрит на солнышко и радуется. Чему ты радуешься? Или написано про него дальше. Он вечером, когда с работы все придут, возьмет свою книжечку, почитает, побубнит что-то про себя и радуется. Чему радуется? Друзья, люди не понимают этого. А для него 25 лет, который был в ГУЛАГе должен был сидеть, для него небо было отверстым. Он даже в этой тюрьме находился, в этой зоне точнее находился. Он с Богом имел общение. Да, обстоятельства были очень тяжелые, но он с Богом общался. Для него небо было отверстым. Друзья, и люди завидовали вокруг. Они хотели хотя бы малое время, как при Иоанне Крестителе написано, погреться у огня этого. Друзья, написано так, что и будешь иметь небо отверстым, увидеть небо отверстым. Друзья, но это не только при жизни. Не только небо отверстым в молитвах, не только Бог слышит, когда человеку трудно, не только в радостях и в скорбях Бог близко, друзья, но это и при смерти. Есть такой псалом, в Уральском объединении его сочинили как-то раз, на Челябинском общении, там такие слова: «С чистой совестью в небо свободно войти». Друзья, небо отверстие для человека, когда он умирает. Для христианина небо открыто, оно не заперто, не надо стучаться, не надо просить, и, как помните, написано, опоздавшие эти девы будут стучаться, им скажут, что все, дверь заперта, я не знаю вас. Не надо. Для них небо, для таких людей небо отверсто. Для Нафанаила, друзья, знаете, как Нафанаил умер? Он проповедовал в Индии, а потом перешел проповедовать в Великую Армению. Это было такое огромное государство со столицей в городе Баку. Но тогда это по-другому город назывался. Сейчас это столица Азербайджана, да? Тогда это была столица Великой Армении. И он там проповедовал. И царь этой страны по наущению языческого жреца он его приговорил к смертной казни через распятие вниз головой, как и апостола Петра. И вот распяли его вниз головой, Нафанаила, и он продолжал с креста, продолжал проповедовать. И тогда царь велел его снять с креста, снять с него кожу и обезглавить. Друзья, это страшная смерть, это смерть в мучениях. Но это предание истории говорит тогда. И вот когда его обезглавили, друзья, куда пошел этот человек? Друзья, он видел небо отверстым. Когда Стефана побивали камнями, что видел Стефан? Он видел небо отверстым. Друзья, с чистой совестью в небо свободно войти. Апостол Петр пишет так: «И так откроется вам свободный вход в вечное царство Бога и Отца нашего». Друзья, и так откроется вам свободный вход. Друзья, христианин, он имеет небо отверстое здесь на земле, и он имеет небо отверстое при смерти. Ему не надо переживать. Он не боится смерти. Он знает, что для него двери открыты Христом, и никто не затворит их, и он смело туда идет. Друзья, поэтому я понимаю, что Нафанаил счастливую участь себе приобрел. Он, когда встретился со Христом, Христос ему говорит: «Ты увидишь больше сего». И второе он ему говорит, что ты увидишь небо отверстым. Друзья, и еще я хотел обратить внимание, почему Бог избрал Нафанаила? Много же людей было там, но Бог избрал Нафанаила. Друзья, то есть я вначале, вот первая часть моей проповеди была посвящена, что Нафанаил получил. Он получил жизнь в полноте, и он получил отверстие неба. А почему он это получил? Почему Христос не избрал других людей? Масса же людей, тысячи людей. Он избрал Нафанаила. Друзья, как получить нам такую же участь, как у Нафанаила? Как нам, чтобы Бог нас помиловал, обратил на нас внимание, да, призвал на свой труд? Потому что даже среди христиан, среди молодежи, уже верующих, даже уже члены церкви, бывают такие люди, которые не идут по пути Нафанаила. Они находятся в таком, ну, сером состоянии, состоянии теплом, состоянии вроде и не в мире, и не в церкви. И нет такого вот как вот я про Нафанаила рассказал. Друзья, и я вот обратил внимание, вот что, чем отличался Нафанаил от других людей? Что такое в нем было хорошего? Ну, друзья, ну первое, что я обратил внимание, написано так. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Друзья, ясно из этого текста, что Нафанаил знал вообще, о чем идет речь. Но представьте себе, друзья, я сейчас подойду к улице к человеку, вообще человеку, и скажу: «Знаешь, мы нашли того, о котором проповедовали Моисей и пророки». Вот что он скажет? Он скажет: «Стоп, стоп, ты о чем вообще? Какой Моисей? Какие пророки, да?» То есть он вообще не понимает. Друзья, то есть явно понятно, что Филипп, он даже без предисловия, он находит Нафанаила и сразу ему говорит: «Нафанаил, мы нашли того». То есть видно, что они об этом рассуждали, видно, что они об этом переживали, видно, что они исследовали Писание. Они, и Нафанаил говорит: «А разве из Назарета может прийти?» Он сразу понимает, что стоп, стоп, стоп. Разве пророки о Назарете проповедовали, пророчествовали? Они же вроде о Вифлееме говорили, а ты говоришь из Назарета, что-то здесь не то. Друзья, то есть Нафанаил, он сразу понял, о чем идет речь. Друзья, я себе такую запись сделал. Нафанаил изучал Писание. Он жил тем, что он изучал Священное Писание, пророков, Моисея, и он ждал, когда ему откроется Христос. Друзья, поэтому первый момент, если мы хотим получить от Бога избрание вот к этой полной жизни, друзья, нам нужно прилагать старания в изучении Священного Писания. Нам нужно иметь общение в том кругу, где больше заботят переживания о Священном Писании. Друзья, я помню, когда я только уверовал, вот, за 100 километров от нас жил один брат, ответственный за небольшую церковь. Вот, и я помню, я к нему приезжал примерно раз в две недели. Друзья, где-то часов 8-7 вечера приезжал, и мы до утра с ним разбирали Священное Писание. До утра. Потом мне братья говорят, некоторые: «Что ты к нему ездишь? Что там вы находите такого?» Друзья, до утра разбирали Священное Писание. Я, когда до сих пор его вижу, беру его Библию, друзья, она исписана вот от одной корки до другой, все подчеркнуто. Он, смотрю, он один стих подчеркнул синей ручкой, и потом этот же стих подчеркнул красной ручкой. Я говорю: «А почему ты двумя ручками подчеркнул?» Он говорит: «Этот синей ручкой я подчеркнул 10 лет назад, а красной ручкой я подчеркнул в прошлом году». То есть ему этот стих заново открылся, друзья, у него масса заметок, масса всего такого. Друзья, и Бог его избирает на служение. То есть человек, любящий Священное Писание, человек, живущий им, это человек, угодный Богу. Написано: «А вот на кого я презрю». То есть на кого обращу свое внимание? На кого? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Друзья, слово «трепещущий пред словом моим», оно означает, что человек крайне внимателен к тому, что говорит Бог, крайне внимателен. Внимателен как в чтении, внимателен так и в исполнении. Друзья, к сожалению, я вам скажу, что сейчас наблюдается повсеместное охлаждение к изучению Священного Писания. Вот когда мы один раз в Екатеринбургских лесах проводили молодежное общение, то у нас там был конкурс. Кто быстрее всех расскажет книги Библии от начала до конца, то есть Бытие и до Откровения. Кто быстрее всех. Вот. И выходила молодежь и рассказывали. У одного минута получилось, от Бытия до Откровения минута. Друзья, рекорд был там, по-моему, 24 секунды, туда и обратно. От Бытия до Откровения, Откровения до Бытия. Друзья, это было без подготовки. Просто сказали: «Сестра, расскажешь?» Расскажу. Друзья, сейчас я спрошу вас, кто расскажет от Бытия до Откровения, от Откровения до Бытия? Друзья, я скажу, что если несколько человек расскажут, это уже будет хорошо. Скорее всего, мало кто сможет рассказать. Друзья, изучать Священное Писание нужно с усердием. Давайте вот вспомним такого человека, которого мы не знаем, как зовут, но знаем его должность. Он был казнохранитель царицы Кандаки. Вот. Он ехал на поклонение в Иерусалим и читал книгу пророка Исаии. Друзья, как вы думаете, он понимал, что он читал или нет? Он не понимал. Что он читал, 100% он не понимал. Но он читал. Потом подходит Филипп и говорит: «Разумеешь ли, что читаешь?» И он говорит: «Как мне разуметь, если кто не объяснит?» И я задаю вам вопрос. Легко ли читать то, что ты не понимаешь? Вот читаешь и не понимаешь. Легко это читать или нет? Друзья, очень трудно. Когда понимаешь, о чем речь, интересно читать. Но когда ты не понимаешь, о чем речь, трудно читать. Друзья, он читал книгу пророка Исаии, он не понимал, о чем речь. Он не понимал, о себе ли говорит Исаия, или о ком-то другом говорит Исаия. Вообще, о чем здесь речь? Он этого ничего не понимал. Но он настоятельно читал, читал, читал. И Бог, видя его рвение в таком чтении, он послал к нему Филиппа, которому все истолковал. Друзья, иногда человек говорит: а как вот мне лучше понимать Писание? Ты знаешь, вот я читаю, у меня столько вопросов. Очень просто. Читай его много раз и все. Помните, написано про одного человека так, что благодарим дома Анисифора за то, что он многократно покоил меня и так далее. И написано, и будучи в Риме, апостол Павел пишет, и будучи в Риме, с великим тщанием искал меня. И что дальше написано? И нашел. Друзья, с великим тщанием искал и нашел. Человек, который ищет с тщанием, то есть старательно, прилагая усердие и усилия, он обязательно находит то, что он ищет. Но человек, который к Священному Писанию подходит с трепетом и с тщательностью, и с усердием, он обязательно получает от Бога откровение, потому что Бог свое слово хочет открывать. И, к сожалению, сейчас, друзья, среди молодежи наблюдается крайнее оскудение в этом вопросе. И я бы хотел вам пожелать, чтобы вы пересмотрели свое отношение к Священному Писанию, чтобы у вас интерес был больше в Библии, как он был у Нафанаила, как он был у этого евнуха. И у Тимофея был интерес. Почему, спрашивают, почему Тимофея Бог избрал на служение? Друзья, Тимофей был очень молодым человеком, очень молодым. Написано, никто да не пренебрегает юностью твоей. И этого молодого человека апостол Павел в Ефесе ставит выше пресвитеров. Написано так, отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе. Для чего? И учить некоторых, и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Друзья, то есть Тимофей был поставлен Павлом, чтобы учителей ефесских, друзья, в Ефесе церковь насчитывала несколько тысяч членов церкви, учителей ефесских, он должен был учить, как правильно с церковью обращаться. Это молодого человека. А почему Тимофея Бог избрал? Написано, и ты притом с детства знаешь Священное Писание. Друзья, то есть он знал с детства Священное Писание. Это, я понимаю, явный признак того, один из признаков, почему Бог избрал Тимофея. Друзья, я преподаю на библейских курсах в нашем крае. И вот у нас в прошлый раз курсы собрались, и молодые братья приехали. И вы знаете, я первый раз в жизни увидел такую ситуацию. Ну просто, у нас есть список вопросов. И первый вопрос, я всегда считал, что это просто так, формальный вопрос. Кто ни разу не прочитал Библию? Мы улыбаемся. Друзья, поднялось приличное количество рук. Друзья, вот я сейчас вас задам вопрос. Кто ни разу не прочитал Библию? Не надо отвечать, а то я засмущаюсь сейчас. Друзья, кто ни разу не прочитал Библию? Ответьте себе на этот вопрос. Ответьте себе. Друзья, доходит иногда до смешного. Бывает, знаете, такое понятие называется штампы. Знаете, такой штампы такой, да? То есть это вот какое-то мнение утвержденное в голове человека, и он уверен, что вот так оно есть, вот уверен. Например, вот один человек говорит, что вот когда Ной запер ковчег, ковчег Бог запер, то люди приплывали, стучались к ковчегу, Ной, открой, открой. Вот. А Ной не открывал и говорил, я не могу открыть, потому что Бог закрыл. Вот. Это молодой брат с проповеди проповедует. Я потом говорю, слушай, брат, а где написано? Что-то такое интересное место. Где...? Он искал в Библии, искал. Ты знаешь, где-то точно написано. Вот точно где-то написано, но не могу нигде найти. Я говорю, наверное, это тяжело найти, потому что это не написано в Библии. Друзья, то есть вот где-то слышал, да, и так в памяти отложилось, а сам не исследовал вопрос. Друзья, в городе Верии, был такой город Верия, туда пришел апостол Павел, после Фессалоникской церкви. То есть он в Фессалониках проповедовал, потом пришел в Верию. И написано, здешние Верии были разумнее, то есть благомысленнее, чем фессалоникские, потому что они ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Друзья, и я вам скажу, что потом в Фессалоникскую церковь пришло лжеучение. Первое и второе послание Тимофея в Фессалоникской церкви, оно описывает это лжеучение. Лжеучение пришло в эту церковь. Друзья, а почему в Верийскую церковь не пришло лжеучение? Вот в Фессалоникскую пришло, а в Верийскую не пришло. Почему? Да потому что Верийская церковь ежедневно избирала Писание. Или не были лучше в этом вопросе, чем фессалоникийцы? Фессалоникийцы приняли все, ничего не проверяет, с радостью приняли. Пришло время, и в Верийскую церковь лжеучение пришло. Друзья, иногда бывает, уверовал человек, а потом ушел куда-то в лжеучение. Почему? не углубился в основании Священного Писания. Не углубился. Друзья, и вот этот момент, который я хотел обязательно осветить, друзья, у Нафанаила было стремление к изучению Писания. Так явно прослеживается, и Бог его избирает на служение апостола. Друзья, и еще два момента я хотел сказать. Друзья, Нафанаил, здесь это не явно по Библии, кто-то скажет, наверное, может быть, здесь немножко натянуто, вот, не совсем по Библии, понятно. Но я думаю, что Нафанаил молился много. Почему я так думаю? Написано, я видел тебя под смоковницей. Как вы думаете, что делал Нафанаил под смоковницей? Я думаю, что он там молился. Почему я так думаю? Потому что он говорит Христу, ты Бог. Почему он подумал, что он Бог? Потому что Нафанаил молился Богу, а Христос говорит, я тебя там видел. Друзья, если бы, ну, я бы мимо проходил, тоже бы его видел, да? Но здесь другой момент. Здесь он молился Богу под смоковницей. Молился. И он говорит, Христос, и я тебя там видел. И Нафанаил понял, что это тот, кому он молился. Друзья, второй момент, что Нафанаил молился. Друзья, то есть Нафанаил нуждался в Боге, нуждался в нем. Вспомните такого человека, которого звали Корнилий. Это был сотник италийского полка. Написано, что Бог его помиловал. Почему? Написано, и молитвы твои пришли, и милостыни твои пришли на память. Да? И написано еще там, всегда молившийся Богу. Так написано, всегда молившийся Богу. Друзья, он был невозрожденным человеком, не спасенным человеком, но он постоянно Богу молился. Друзья, я хотел в этом плане привести пример двух людей. Это Саул и Давид. Написано, что Саула Бог отринул, а Давида Бог избрал. А чем Давид лучше Саула? Вот давайте буквально 3 минуты этому вопросу уделим. Это очень интересно. Чем Давид лучше Саула? Давайте вспомним Давида и Саула. Давид из какой семьи был? Из знатной или не очень знатной? А? Ну, там написано, что его отец был старейший, да? То есть, ну, почитаемая семья. Саул был из семьи тоже довольно, ну, не самый знатный, но знатный, потому что его дед был основателем большого города. Ну, такой семья была. Давид был красивый или нет? Красивый. А Саул? Тоже красивый, да, еще красивее, тоже красивый был. Друзья, Давид был скромный или не скромный? Ну, скромный. А Саул? Тоже скромный. Помните, он спрятался в обозе, когда его хотели. Друзья, я вообще представляю Саула очень интересным человеком. Вот представьте, вот меня короновали на царство. Вот вывели, да, вот корону, все там, ну как я был там, король, ты царь, теперь царь. И куда после этого Саул пошел? Вот его короновали на царство, теперь ему вся земля подчиняется, теперь он царь. Что он после этого стал делать? Он пошел пахать дальше. То есть пошел за волов и пашет. Я понимаю так, что он подумал, ну хорошо, все закончилось, да? Ну все, я пошел по своим делам. Друзья, и он вообще образ жизни не изменил абсолютно. Он как бы пахал на этих валах, так и продолжал пахать на этих валах. Друзья, когда Самуил приходит к Саулу, он ему говорит, ты будешь царем. Друзья, у Саула было масса преимуществ. Он был выше всех на голову, он был красивый, он был из знатного рода, он был хорошим человеком. Но он нашел в себе единственный недостаток. Он говорит, почему ты это говоришь? Ведь я меньше, и колено мое самое маленькое. Друзья, то есть он говорит, он о себе судил достаточно скромно. Он не видел себя достойным царского титула. И когда его поставили царя, он пошел дальше к валам пошел. Друзья, Давид тоже был скромным человеком. Мы видим, что я вот как-то проводил исследование, выписал качество Саула и выписал качество Давида. Это было два очень похожих человека. Они были похожи в своих добрых качествах, и они были похожи в своих злых качествах. Ну, плохих, не злых, а недобрых качествах. В добрых качествах Давид был человеком прощающим, он любил прощать. Но и Саул прощал. Когда он на царство его ставили, люди говорили, ему ли царствовать над нами? Как Саул отнесся к этому? Как бы не замечал этого. Друзья, он, кто-то скажет, как бы не замечал, а зато потом заметил, да? Нет, он вообще на это не обратил внимания. Друзья, Саул грешил, но и Давид грешил, так ведь? Так? Друзья, то есть они очень похожи. Но почему же Бог Саула отринул, а Давида избрал? Почему? Друзья, и я нашел ответ вот в чем. Друзья, когда Саул однажды Саул собирался на войну, ну, филистимляне там пришли, беды натворили всякой, и Саул говорит, пойду догоню. Народ говорит, делай, что добро в твоих очах, делай, иди. Священник выходит и говорит, вопросим Господа. Друзья, Саулу в голову мысль Бога вопросить не пришла. Эта мысль пришла в голову священнику. И священник говорит, вопросим Господа. И говорит, да, Саул говорит, хорошо, давай вопросим Господа. Они вопросили Господа, и Господь сказал, не ходи на войну, не ходи, я тебе не дам победы. То есть, если бы Саул не вопросил, он бы ушел и получил поражение. Священник его выручил. И после этого ситуации Саул строит жертвенник. И написано, это был первый жертвенник, который Саул построил Господу. Друзья, знаете, сколько лет прошло с воцарения Саула до момента, когда он построил первый жертвенник? Прошло не меньше 20 лет. Не меньше 20 лет. Я не могу точно сказать, но не меньше 20 лет прошло это точно. У него уже сын Иоаннафан вырос и был взрослым. Друзья, посмотрите, 20 лет Саул был царствовал, и он к Богу не обращался. Жертвенник ему не строил. Давид же постоянно обращался к Господу. Посмотрите, Давид убегает от Саула. Саул за ним гонится, хочет его убить, Давид убегает. Проходит время, Саул умирает. И у Давида появляется возможность вернуться в свои родные, ну как бы сказать, стены, да, в свой родной город. Что делает Давид? Он говорит, Господи, а вернуться ли мне в один из городов Иудиных? Господь говорит, возвращайся. Но я себя представляю на месте Давида, я бы, получив от Господа такой ответ, возрадовался и пошел куда хочу. Но Давид не останавливается. Он говорит, Господи, а в какой конкретно город мне идти? Господь говорит, иди в Хеврон. А хотел ли Давид идти в Хеврон? Или, может, он хотел в другой город какой-то пойти? Это еще неизвестно. Но он спрашивает Господа. Друзья, после многих лет или длительного времени разлуки, он находит себе силы Бога спросить. Бога спросить. Вы знаете, я недавно слышал интервью с одним очень известным музыкантом. Вот, он когда-то был известным музыкантом. Это была такая группа, называлась «Звуки Му», такая была группа. Ну, еще это была в мою молодость. «Звуки Му» такая группа называлась. Он вел себя на сцене совершенно непонятным образом. Вот. А потом неожиданно пропал. Пропал со сцены, и говорят, он уверовал. И действительно так стали про него писать, что он уверовал, стал верующим, православное вероисповедание. Вот. Но сцену не оставил. То есть с музыкальной сцены ушел, но продолжал сниматься в фильмах, в театре играть. И вот с ним интервью. И спрашивает ведущая. Вопрос приходит, на передачу приходит вопрос, спрашивают, скажите, пожалуйста, вот вы веровали, да, а вы знаете, что церковь отрицательно относится, вы знаете, как Бог относится к театру, почему вы до сих пор играете в театре? И он говорит, я боюсь у Бога спрашивать по этому вопросу. Вдруг он ответит, что нельзя, а я не могу отказаться от театра. Друзья, мне понравилась его искренность, но с другой стороны, друзья, это не то состояние, которое Бог хочет. То есть он понимает, что вдруг Господь против, и он говорит, но я боюсь у Бога спрашивать мнение по этому вопросу. Не хочу знать его мнение, потому что вдруг он скажет нет. Друзья, вдруг Давиду было бы сказано идти туда, куда он не хочет. Но Давид все равно спрашивает. Друзья, когда Сикилак завоевали враги и увели все родство увели, первое желание человека бежать за врагами. Что делает Давид? Бога спрашивает. Друзья, Давид, он очень нуждался в Боге постоянно. Он постоянно ему молился. Постоянно, много раз. Друзья, и когда написано про Давида, Господь говорит, я нашел мужа по сердцу своему. Да, он много согрешал. Он множество делал непотребного. Друзья, но Бог его миловал, потому что Давид нуждался в Боге. Нафанаил нуждался в Боге. И поэтому Бог призвал его. И Давида, друзья, Бог таким царем сделал, равного которых не было и нету. Друзья, если мы хотим, чтобы Бог нам был близок, друзья, мы должны в нем нуждаться. У нас должна быть привычка постоянно спрашивать Бога и его совета. Постоянно обращаться к нему, как это было у Давида и как это было у Нафанаила. Хотя про Нафанаила явно не сказано, но я так понимаю, друзья. И последний момент, что, друзья, Нафанаил сделал. Друзья, у Нафанаила были серьезные сомнения. Сомнения бывают у всех людей. Если у кого-то из вас есть сомнения, вы не бойтесь. Это нормально. Нормально, когда человек сомневается. И я вам скажу, что Бог относится к нашим сомнениям совершенно нормально. Гедеон говорит, Господи, вот сделай доказательство. Вот пусть сначала вода будет на шерсти, а потом на земле. Господь не обижается, хорошо. А пусть наоборот, пусть наоборот. Друзья, если бы он еще 100 раз спрашивал, Господь бы еще 100 раз ответил. Ему нетрудно совершенно показывать свою истину. Господь говорит в Ветхом Завете, испытайте меня. То есть Господь не против, если человек с сомнениями какими-то и хочет убедиться в истине. Вот Нафанаил. Друзья, другая сторона, что когда человек убеждается в истине, он должен уверовать. Должен уверовать. То есть он должен поступить, как Господь говорит, а не так, как он сомневается. Вот слово «уверовал» – это значит полностью доверился Богу. Друзья, бывает, человек понимает, что его сомнения ложные, что нельзя, ну как бы, нету оснований сомнений, и все равно он Богу не доверяет. Друзья, написано, а без веры угодить Богу невозможно. Поэтому надо, чтобы каждый человек веровал. И я хотел бы вот последний пункт, и пример еще один приведу, и заканчивать буду. Друзья, что надо верить. Богу нашему нужно верить. То есть, читая Священное Писание, мы должны не просто читать его, но мы должны растворять это слово верой. Написано, не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой услышавших. Друзья, а что такое вера? Что такое вера? Ну, в послании к Евреям есть определение, да? Написано, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Друзья, вот слово уверенность в невидимом мы понимаем. Это мы понимаем. Там мы ток не видим, но мы знаем, что он есть. Мозг человека тоже не видим, но тоже догадываемся по некоторым признакам, что он иногда присутствует. Друзья, но вот уверенность невидима. Мы Иерусалим небесный не видели, но мы верим, что он есть. Как бы уверенность в невидимом. А что означает? Что означает? Осуществление ожидаемого. Вера есть осуществление ожидаемого. И я вам один пример приведу. И на этом примере постараюсь разъяснить. Друзья, город Иерихон, большой город, окруженный огромными стенами. Друзья, в этом городе стены были такие, что несколько колесниц могли параллельно двигаться по этим стенам. Несколько колесниц, широченные стены. Подходит народ израильский к этим стенам. Но надо город завоевать. Господь говорит, значит, вокруг горы, вокруг города будете ходить 7 раз, а в 7-й день 7 раз в 7-й день. Ну, возьмете с собой всякие там музыкальные инструменты и так далее. Друзья, и вот, а народу же много, и это, израильтян же их почти 3 миллиона было, да, то есть 600 тысяч мужчин, и там еще тьма тьмущая народу. То есть почти 3 миллиона. И у них слава такая не шла, что Бог поражал народы перед ними, и иерихонцы сильно испугались. Друзья, я немножко домысливаю, в Библии не все сказано, но хочу просто картину нарисовать. И иерихонцы сильно испугались этого. И они говорят друг другу, посмотри, народ идет, сейчас штурм будет, там все завоюет, там все будет. И вот они идут, смотрят, и народ идет. Идет народ, смотрят, и этот народ по кругу пошел. А иерихонцы думают про себя, что-то замыслили, наверное, тут разведка, наверное. То есть они сейчас выберут самое слабое место и туда ударят. Народ по кругу прошел и пошел домой, да? Иерихонцы говорят, слушай, точно, хитрый план, вот какие хитрые. Они все вымерили, все узнали, сейчас посвящаются, и завтра они нападут. Утром смотрит, точно, идет толпа людей, опять подходит, и опять пошли по кругу. Он говорит, слушай, что странно, что творится-то эти иерихонцы, что творится-то? Почему они не нападают? Один говорит, наверное, они хотят получше узнать, получше. И вот они опять по кругу прошли, и опять ушли, да? Третий день 100% будет атака, 100%. Третий день смотрят, опять идут иерихонцы. Уже все готовы, иерихонцы опять по кругу пошли. Израильтяне по кругу пошли, смотрят эти иерихонцы. Но что-то здесь явно не то. И ушли. На четвертый день иерихонцы уже сильно не переживают, смотрят, идут. Кто-то говорит, ну, наверное, опять будут по кругу ходить. Вот. И кричат сверху, эй, вы что там, закружить нас хотите, что ли? Вот. И ходят они, идут опять по кругу. Они, наверное, там уже шезлонги поставили, стулья, смотрят, сидят. Интересно, как народ ходит по кругу. Вот. Друзья, а я себе представил, что творится в израильском обществе. Вот идут два воина. И один говорит, слушай, что мы как посмешище, а? Ходим по кругу вокруг города. Ну давай хоть что-нибудь сделаем, а? Ходим. И вот четвертый круг они прошли и ушли, да? Пятый день. Идут опять. Ну тут уже вообще непонятно, что. И опять по кругу идут. И я понимаю, этим уже стыдно идти по кругу. Ну что это за воины такие? Ходят там с какими-то этими музыкальными инструментами и ничего не делают, просто ходят по кругу. Иерихонцы уже про них даже забыли. Думают, ну походят когда-нибудь. Может быть это. Друзья, я понимаю так. Если бы вдруг они круг прошли и стена треснула. О, это сила. Второй круг прошли, и в другом месте трещина. Это мощно. Третий круг прошли, и выпал кусок стены. О, это хорошо, друзья. Вот это да. Тогда и четвертый круг можно пойти, и пятый. Друзья, они ходили 7 раз. И ничего не происходило. Ни один кирпичик не пошелохнулся. Ни трещинки не появилось. Ничего абсолютно не происходило. И они 7 раз ходили. А на 7-й день ему говорят, 7 раз будете ходить на 7-й день. Друзья, вот это называется вера. То есть они ходят, когда ничего не происходит. Господь сказал, ходите столько раз, и они столько раз и ходят. Друзья, человеку неверующему это трудно понять. Ему хочется подтверждения своей веры. Ему хочется, чтобы он что-то сделал, и, ага, и вот немножко получилось. Еще что-то немножко сделал, и еще немножко получилось. Друзья, израильтяне ходили вокруг Иерихона множество раз, там 13 или 14, ну, там 14 раз они ходили вокруг Иерихона, да? Ходили, 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 ходили. Друзья, и Бог разрушил стены до основания, тогда, когда они выполнили все. И затрубили, и крикнули. И тогда выполнили. Друзья, а представьте себе, если бы они сказали, да сколько можно ходить-то в конце-то концов? И не стали бы ходить. Друзья, избрал бы их Бог, ну, вернее, Бог бы сотворил через них это чудо? Конечно, нет. Потому что у них не хватило бы веры. Друзья, и я вот понимаю, что вот эти три составляющих дают человеку избрание Божие. Первое, это его стремление к Слову Божьему, его желание изучать Писание, его усердие, даже непонятное, изучать. Второе, это его нужда в самом Боге, нужда в общении с Ним, нужда в молитве. И третье, это безоговорочная Богу вера. Если Бог так сказал, так и будет. Еще один пример приведу, хотя я уже обещал не приводить, но приведу. Я вот уверовал, когда, ну, несколько лет прошло, а я с мира же пришел, вот. Ну, там вообще интересная ситуация, могу чуть-чуть рассказать. Хотя, может быть, это я в молодежном лагере рассказывал. У нас это в Толяте объявляют брак. Немножко отвлекусь. В Толяте объявляют брак. Говорят, значит, брат Влад у нас будет жениться. Встает брат Влад. И сестра Оля. Сестра Оля встает. Я думаю, ба, они же не дружили. Вообще никаких намеков на то, что они будут, ну, что они жених и невеста, нету. Никаких намеков. Как это они жених и невеста? Непонятно. А я как раз книжку прочитал, что там одному миссионеру в Индии с Англии невесту прислали просто. Он даже в глаза не видел. И я думаю про себя, это, наверное, братья совет решил, братский совет, и объявил, что вот Оля и Влад женятся. И у меня страх напал на меня. Я же недавно верующий, только, может быть, год там или полтора. И я страх, ну сейчас на совете решат, что брат Денис там с кем-нибудь. И все. И что делать? И думаю про себя, не, я не буду вставать, не буду, хоть что буду делать. Потом мысль такая, не, все-таки же братья лучше знают. Встану, но пусть сначала невесту называют, потом буду вставать. Вот. Друзья, ну вот вы смеетесь, а для меня, я с мира пришел, для меня вообще переживание. Вот. Ну вот, это так, возвращаемся к теме. И вот общаюсь с одной девушкой, неверующей, она юрист, только-только закончила институт, и мы с ней как-то общались, и я ей говорю, что вот я вот верующий, там, мы познакомились на работе, вот так и так далее. И она мне говорит, а как вот ты будешь жениться? Я говорю, вот знаешь, вот у баптистов, у них вообще очень интересно. То есть они не дружат, вот, они сразу женятся, и даже толком еще не знают никого. Она говорит, так это неправильно, она говорит. Я говорю, почему? Ну, потому что сначала нужно вместе пожить, друг друга узнать, характер, привычки, интересы. Вот. Если, говорит, совпадут интересы, то можно жениться. А если нет, то не надо. Ты со мной согласен? Я говорю, Вера, я с тобой согласен на 100%. На 100%. Я точно так же понимаю. А говорит, и что? Я говорю, дело в том, что так, как ты понимаешь, и как я понимаю, понимает весь мир. И у нас 98% разводов. А как эти странные баптисты понимают, вот, так никто не понимает. Но зато у них вообще разводов нет, и счастливые семьи. Поэтому хоть я буду понимать, хоть я понимаю, как и ты понимаешь, но делать-то я буду, как они делают. Потому что я понимаю, что мое понимание неправильное. Друзья, это я рассказываю, как у меня было, когда я вот уверовал. Друзья, то есть так часто бывает. Мы читаем в Библии, и вдруг что-то не вмещается в наше понимание. Не вмещается. Друзья, вера, она потому и называется верою, что я просто верю Богу. Да, я понимаю иначе. Мой жизненный опыт показывает иначе. Весь мир говорит иначе. Но я буду делать так, как Бог говорит, потому что я верю Богу. Друзья, корабль Павла тонул, где он плыл? Но он говорит, не бойтесь, никто из вас не погибнет, потому что я верю Богу. И действительно, корабль утонул, но никто не погиб. Друзья, когда мы верим Богу, у нас есть якорь надежный, на который мы можем уповать. Друзья, еще раз я повторю, чтобы нам видеть небо отверстым и в нашей жизни, и в будущей жизни, чтобы Бог нами разговаривал, и чтобы нам увидеть намного больше того, чем мы можем увидеть, живя жизнью для себя, живя жизнью мирской, намного больше. Нам нужно любить Слово Божие, нам нужно нуждаться в Боге, и нам нужно иметь веру. Да благословит вас в этом Господь. Помолимся сейчас Господу нашему. Аминь.